Интересное название такое, чисел. Книга чисел. Как, математика, что ли? Как-то, да? Книга чисел. По-древнееврейски эта книга называется более емко. Более, как бы я бы сказал, даже правильно. Она называется Бемидбар, что в переводе означает «в пустыне». Латинское название «нумери», то есть «числа». Это указание на встречающиеся в книге списки, большие списки и народные переписи. Однако цель книги не носит главным образом хронологический порядок, характер, а перечисление находится в связи с определенными историческими событиями. Основное содержание этой книги – жизнь народа в пустыне перед лицом Создателя и наедине с Ним. Давай, друзья, еще раз повторим это определение. Основное содержание книги – жизнь народа в пустыне перед лицом Создателя, наедине с Ним. Вот, друзья, представьте себе еще раз, народ Божий знал Бога когда-то. В Египте они его немножко позабыли, так скажем, да, но все равно. Они молились Богу, они совершали определенные обряды, но все равно Бог для них был тем, который не в их повседневной жизни находился. А вот человек, который находится в пустыне, идет по пустыне, Бог для него является повседневной жизнью. Друзья, вот в моей практике были случаи, когда вот человек говорил, вот я знаком с человеком, хороший человек, так, приходит в гости, приятно видеть. А потом они с этим человеком, например, поехали на служение куда-то. Или поехали, например, с ним в лагерь вместе, а он как руководитель. И они говорят, пусть в гости приходит раз в неделю, а вместе жить, вместе совершать тот труд, нет, совсем не то. Друзья, вот Бог примерно так же, посмотрите, вот можно, как мы живем, какие у нас отношения с Богом? У нас, в общем-то, устроена жизнь. Каждый день запланирован, учеба, работа, семья, какие-то дела. Все идет своим чередом. А потом, друзья, вдруг обстоятельства в жизни вот какого-то человека, и он попадает в обстоятельства, где ему Бог нужен постоянно. Человек попал в зону заключения за веру, или попал куда-то на служение, или на миссионерство, или еще что-то. И там Бог нужен постоянно, и он перед лицом его живет каждую секунду. Друзья, вот то же самое произошло с народом израильским. Они попали вот во время, где они полностью зависят от Бога. Еда, вода, охрана. Даже когда вставать и когда уходить. Можно попросить семечки не грызть? Можно? Отлично, спасибо огромное. Вот. А ну знаете, как, почему? Потому что хочется тоже, а нельзя же сейчас. Вот. Не, ну я не могу, я потом. Вот. Основное содержание этой книги – жизнь народа в пустыне перед лицом Создателя, наедине с ним. В этой книге Бог определяет порядок жизни человека и ему служение. Друзья, сколько лет провел народ израильский в Египте? 40 лет. Эти 40 лет они делятся на следующие периоды. Из Египта до Синая, где они получили Синайское откровение. Как вы помните, сколько времени от Египта до Синая шел народ израильский? Вот ваше предположение, вот просто, как вы думаете? Ну, несколько месяцев, согласен. Сколько? 4. Как вы считаете? Ну, вообще меньше, друзья. Он шел 2 месяца. От Египта до Синая народ шел 2 месяца. У горы Синая они провели сколько времени, как вы думаете? Нет, они провели около года. Около года. И от Синая до степей Моавитских они шли 38 лет и 10 месяцев. То есть 40 лет сложилось... Из 2 месяцев, 1 года и почти 40 лет они шли потом до степей Моавитских. Ну, то есть до места, через Иордан переходить. Друзья, итак, 40 лет. Евангелие в Ветхом Завете. Это следующий слайд наш. Вопрос какой-то? Да? Не знаю. Они там ходили вокруг горы. И там есть такой даже текст. Полно вам ходить вокруг горы. Идите к северу. Они ходили, они думают, что они идут, они думают, что они совершают путешествие, а потом оказалось, что они вокруг горы ходят. Да. Друзья, мы говорим о том, что в Торе или в Торе, и то, и другое произношение правильное, мы говорим, что в этой пятикнижии сокрыто Евангелие. Бытие – это грехопадение человека, исход – это избавление человека, левит – это, напоминайте мне, освящение человека, числа – это... числа, друзья, вот книга, которую мы сейчас изучаем, это порядок и служение. И вот здесь, друзья, я понимаю, что уже и день жаркий, и я сам устал почему-то сегодня, кстати, очень сильно. И вы, но сейчас нам надо послушать некую теоретическую, довольно сложную вещь, без которой мы не поймем самой сути этой книги. Друзья, в этой книге открываются три основных темы. Первая тема – порядок. То есть у Бога все упорядочено. Он приводит порядок в жизнь человека. Он определяет, как должно быть, составляет списки. Друзья, вообще это очень важно. Человек, который не приводит свою жизнь в порядок, этому человеку очень трудно жить. Когда его жизнь хаотична, беспорядочна, друзья, такому человеку вообще тяжело что-то либо строить. Поэтому, когда Бог выводит человека из рабства греха, когда он его освящает, то потом он его жизни наводит порядок. Он говорит, вот здесь тебе надо порядок навести, вот здесь порядок, вот здесь. Вот что-то ты в своей жизни напортил, тебе нужно провести порядок. Здесь посчитай, здесь наведи, друзья. И это очень хорошо и правильно. Вот по моему служению в церкви, я вам тоже скажу, когда вот есть много служений, там вот тут надо, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, и ты каждый день в суете в какой-то, то обязательно нужно навести порядок. Вот сесть, может быть, отключиться от всего, 2-3 дня потратить, ну 2-3 дня не получается, но один день получается, потратить на то, чтобы ничего не делать, просто навести порядок в тех делах, которые ты уже сделал. Друзья, иначе очень трудно. Вообще, друзья, если немножко отвлекаться от темы, для жизни молодого человека, для жизни любого человека, человек должен наводить порядок в трех вещах. Я не имею в виду духовных, я имею в виду вот физических жизнях. Это финансы, это свои дела, это планы на будущее. Друзья, я считаю так, что человек должен наводить порядок в этих трех вещах один раз в неделю. Тратить хотя бы час времени в неделю, чтобы навести порядок во всех этих делах. И тогда у него будет постоянный рост. Если этого не делать, друзья, человек погрязает в суете. Под контролем любого... Еще раз повторю, друзья, это отвлекается от книги Левит. Просто тема порядка. Под контролем человека должны быть три вещи. Это текущие дела, финансы и планы на будущее. Но об этом можно отдельно говорить. Итак, три основные темы книги. Порядок. Бог наводит порядок. Служение. Бог говорит о том, как совершать служение ему. И доверие. Что человек должен Богу доверять. Теперь, друзья, давайте мы зададим вопрос. Вот эти три темы, порядок, служение и доверие, вот эти три темы, они очень взаимосвязаны. Друзья, они взаимосвязаны настолько сильно, что один без другого не бывает. И вот это как раз ту вещь, которую я хочу понять. Хочу вам передать, чтобы вы поняли. Потому что это основное. Давайте рассмотрим попроще. Служение и доверие. Каким образом доверие Богу связано со служением? Как вы считаете? Друзья, служение Богу – это и есть доверие Богу. Когда человек доверяет Богу, и Бог ему говорит, сделай вот это, и он вот так делает. Друзья, если человек Богу не верит и не доверяет, то у него никогда не получится Богу служить, потому что он будет служить Богу на основании своего собственного вывода. Это как с Саулом произошло. Он пошел служить Богу, и он посмотрел и посчитал, что вот этих овечек надо оставить. Он сделал вывод на основании своего умозаключения. Он послужил Богу или нет? Не послужил Богу. Бог сказал, мне это не нужно. Друзья, был такой случай интересный в советское время, годов, наверное, в 50-х. Один режиссер, который снимал фильмы, шел по улице. И как раз он планировал один фильм детский снять. И подбирал себе главного героя на съемку. И увидел мальчика, лет, наверное, 10. Такого мальчика, знаете, вихрастого такой, в конопушках весь. И он говорит, вот это главный мой герой. Он подзывает его, говорит, слушай, хочешь в фильме сниматься? Да. Вот тебе адрес. Завтра. Вот в таком виде, как ты есть, ничего не меняй, приходи ко мне. Понятно? Ты мне нужен такой, как сейчас. Понял? Понял. Он уходит. На следующий день режиссер ждет его, приходит мальчик. Режиссер его не узнает. Вы меня вчера звали. Я у тебя не звал. Ну как вы меня встретили? Вот это, родители пришли. Мальчик постриженный. Все, чистенькая рубашечка. Он говорит, я тебе что сказал? Ты мне зачем подстриженный ты нужен? А родители, о, режиссер, надо сейчас, надо это все. И они его пошли в парикмахерскую, надушили кучу одеколонов, вымыли в трех скипидарах и привели, понимаете? Друзья, а он им говорит, мне нужен вот тот мальчишка, а не этот. И он эту главную роль не получил. Вот такой случай описан. Друзья, иногда нам кажется, что мы можем знать лучше. И вот тут возникает вопрос доверия. Как Бог говорит, он знает лучше. И мы делаем в точности, что говорит Бог. Друзья, доверие непосредственно связано со служением. И сюда же входит и порядок. И порядок, потому что порядок, который мы наводим в своей жизни, он определяется опять-таки Богом. Бог говорит, вот так наведи порядок, вот так сделай, вот так сделай, вот так сделай. Друзья, нам иногда кажется, что служение – это что-то очень большое и важное. Например, в лагере проповедовать или там на миссионерское поехать. Служить Богу можно в нашей повседневной жизни, на работе, где мы работаем, правильно относясь к этой работе. Наведи порядок в своей жизни по отношению с людьми, с которыми ты работаешь. Наведи порядок в семье, с родителями. Это и будет твое служение Богу, потому что в этом проявляется твое доверие Богу. Еще раз, друзья, подчеркну эту важнейшую мысль. В книге Левит несколько раз подчеркивается, что настоящее служение Богу есть исполнение Его воли в доверии. Неважно в каком масштабе. Это служение Богу. А теперь следующий вопрос. Друзья, каким образом порядок, служение и доверие, вот эти три слова, можно связать или каким образом они связаны со словом ропот? Понятна мысль, да? Вот есть ропот. Что такое ропот? Можете ли вы дать определению слова ропот, чтобы в этом определении входили слова порядок, служение и доверие? А? Ну, микрофон у вас нет, вам сложнее, да? Мне легче. Ропот – это недоверие, исходящее из восстания против Божьего порядка и желание утвердить свой порядок в жизни и в служении. Понятна мысль? Ропот – это недоверие. Друзья, вы должны понимать, что когда человек ропщит, он абсолютно всегда выражает тем самым недоверие. Ропот только тогда, когда человек не доверяет. Саул, опять-таки, давайте Саул, да, он ждет, народ разбегается, ему надо жертву приносить, а Самуила нет. И он начинает в сердце своем роптать, почему так долго Самуила нет. Друзья, если бы он не сомневался, ни на одну секунду не сомневался, что Самуил обязательно придет, он бы роптал или нет? Он бы стоял спокойно до последней секунды. У него бы не было никаких переживаний. Он знал, что Самуил придет, но он не знал, что Самуил придет. Он сомневался в этом. И сомнение в том, что Самуил придет, повело его к возмущению, привело его к ропоту, привело его к неправильному действию, в конце концов, привело к самовольному служению. Он сделал служение совершенно неправильно, как он думал. Он нарушил Божий порядок, он совершил неверное служение. Все это из-за недоверия, и все это называется ропотом. Поэтому, друзья, ропот – это недоверие, это неверие, исходящее из восстания против Божьего порядка и желание утвердить свой порядок в жизни и служении. Друзья, и вот интересно, что, очень интересно, что вся книга чисел, пройдите домой после этой беседы, прочитайте ее еще раз, и вы увидите, что вся эта книга чисел – это попытка Бога утвердить свой порядок и показание человеческого ропота и восстания против этого порядка. Вся книга чисел, она не состоит только из перечисления имен. Там, внутри книги чисел, мы видим большие такие острова повествовательных текстов, в которых наблюдаем восстание против этого Божьего порядка. Друзья, и мы сейчас как раз и будем рассматривать вот эти виды ропота, которые мы находим в книге чисел. Итак, друзья, книга чисел – это утверждение Божьего порядка в жизни и служении. У людей нет доверия. Нет веры в этот Божий порядок Богу, и они восстают, пытаясь утвердить свой Божий порядок. Итак, друзья, первый случай ропота Израиля против Бога и его посланника Моисея связан, кто помнит, с чем? Первый случай ропота, когда они первый раз начали роптать. Так, довольно сильно, так скажем. Ну, в книге чисел, я имею в виду. А? Им надоело есть манну. Связан с однообразием, посылаемой Богом каждое утро пищи, в ответ на жалобы Моисея и так далее, но неважно. Итак, друзья, Бог говорит, вот вам пища. Друзья, в моем конспекте, когда я исследовал эту тему, я очень долго думал, как назвать этот вид ропота. Давайте мы вспомним, как вообще жил народ израильский в то время, когда он шел по пустыне. Что у них отличалось от быта, который есть у нас, или от быта, который был у них, когда они уже перешли Иордан. Первое. Они себе пищу не добывали. Пища у них каждое утро появлялась в виде манны небесной. Вспомним про эту манну. Какова она была? Она была очень вкусная, как лепешка с медом, да? Как лепешка с медом. Хорошо. Что в их быть что в их быте было еще необычно для нас. Да, они постоянно переезжали, хорошо. Одежда не ветшала и обувь не ветшала. Вот я задам вам вопрос, сестрам и братьям. Братья и сестры, вот вы бы радовались, если бы ваша одежда не ветшала, а обувь не стаптывалась? Хотели бы вы купить туфли и на всю жизнь один раз? А? Любые. Друзья, вы знаете, я общался с... Ну, когда я работал в Тольятти, в компании, там очень крупной компании, мы обслуживали, в том числе мы работали с МТС, с компанией МТС. И вот я уже когда-то рассказывал, и они говорят, еще в то время, когда не было там айфонов, тогда еще только они зарождались, они говорят, вот человек, вот такое существо, вот у него есть хороший телефон, но ему проходит месяц, ему надо, как бы надоедает он, ему надо чехольчик новый поставить, понимаете, да, заставочку новую, рингтон другой какой-нибудь там, знаете, и так далее. Вот, и поэтому всякие вот эти рюшечки, как они их называют, это, говорит, мы их продаем больше, чем самих телефонов продаем. Потому что вот ему хочется, чтобы тут экранчик был другого цвета, там, и так далее, и так далее. Вроде идеальная вещь, дорогая, новая, но приходит время и надоедает. Друзья, поэтому у человека, у него постоянное желание обновления. Даже если будет хуже, но новое лучше, понимаете, да? Вот, друзья, я представляю себе эту ситуацию. Народ израильский ходит 40 лет в одной и той же обуви. 40 лет в одной и той же рубашке. 40 лет. Я знаю одну сестру, которая сказала, ну, своей подруге, а потом, ну, просто я был свидетелем, она говорит, жду не дождусь, когда порвутся туфли. Вот жду не дождусь. Говорит, все делают для того, чтобы порвались. Почему? Новые можно купить. Понимаете? Ну вот. Друзья, и вот вдруг люди, живя вот на этой земле, вот живя вот в этой пустыне, получая ежедневно манну, ходя в одной и той же одежде, в одной и той же обуви, однообразная, постоянная жизнь, они говорят, надоело все это, надоело. Я назвал свой слайд «Ропот против Божьей заботы», что ли. Вот, говорит, Бог говорит, вот вы так будете жить, вот это будете есть, вот так вот будете ходить. Они говорят, нет, нам это не нравится, нам это надоело, мы хотим какого-то разнообразия в своей жизни, пусть хоть мясо, что ли, будет, хоть что-то. Друзья, в нашей жизни такого вида ропот, ропот против Божьей заботы тоже может проявляться. Когда Бог о нас заботится определенно своим образом. Вот как-то вот Он усматривает наши нужды вот именно вот так. Друзья, и вроде неплохо. Кто-то со стороны смотрит и говорит, ну надо же, как здорово, даже завидуют нам. А мы из года в год, привыкая к этому, мы начинаем роптать. Нам это не нравится. Мы говорим, ну вот там где-то лучше. Ищем новизны. Друзья, вот какая мысль? Бог усмотрел именно вот такого вида заботу именно для того времени. Я не знаю почему. Почему, друзья, каждый день падала манна именно с таким вкусом? Почему по понедельникам не падала манна со вкусом меда, а по вторникам со вкусом огурцов, например? Оно же могло быть, да, так? Это даже люди сейчас умеют там со вкусами разными делать. Но тем более Бог мог сделать манну с разным вкусом. Со вкусом перепелов, лука и сметаны там, еще что-нибудь. Друзья, оно же могло быть. Но Бог почему-то усмотрел, чтобы все время падала одна и та же манна. Одна и та же манна. Почему так? Мы не знаем. Друзья, и люди думают, а почему так? Почему каждый день одно и то же? Друзья, не знаем, почему так. Но факт остается фактом. И надо, раз это исходит от Бога, раз это так Он усматривает, значит, это и хорошо. Друзья, вот смотрите, как трудно человеку довериться даже в таком простом вопросе, как вопрос и забота о нем. Радуйтесь, что одна и та же одежда. Может быть, хочется обновления. Ну, так Бог усмотрел. Радуйтесь. Друзья, человек начинает роптать. Итак, друзья, ропот против, ну, как бы ежедневного Божьей за нами заботы. Может быть, кто-то другой предложит вариант названия. Я изменю, потому что мне не очень нравится само название. Но суть вы поняли, да? Суть поняли. Я думаю еще раз, друзья, что в нашей с вами жизни оно может тоже проявляться вот такого вида ропот. Что мы вот живем, и нам что-то в нашей жизни, что очень хорошо и правильно, вот то, что у нас есть в нашей жизни, это очень хорошо, это замечательно. Может быть, кто-то даже этому завидует, кто-то даже за то, что мы имеем, большие деньги хочет заплатить. Вот, как у нас, например, в Ейске. Ну, у нас не Черное море, но есть как сказать, Азовское. Но тоже очень мне нравится, очень хорошее, красивое. Это люди с детьми едут толпами вот к нам в Ейск отдыхать, платят большие деньги. Все, а мы живем и наслаждаемся. И я знаю, что есть люди, которые говорят, сколько можно жить в этом Ейске. Какой-нибудь мурманчанин скажет, да я мечтаю там побыть, понимаете, да? Кто-то, а кому-то надоедает. Ну, не из верующих, верующих никому не дает. Поэтому это я из неверующих, конечно. Верующие все любят Ейск, и это Ейск самый лучший город. Приезжайте все жить к нам, да. Хорошо. Второй, друзья, вид ропота. Второй вид ропота, который следует за этим ропотом, это ропот против руководства. Далее следует рассказ о том, как Аарон и Мариам упрекали Моисея. Вы помните, да? И упрекали за то, что он взял за себя жену эфиоплянку. И Бог наказал Мариам проказой, впоследствии исцелив ее. Друзья, вообще в Библии и в книге чисел эта мысль повторяется, но вот здесь она как бы явно очень прослеживается, что они ропщут против руководства Моисея, обвиняют его в чем-то. Потом эта мысль повторяется в других местах. Неужели только он может нами руководить и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, вообще жизнь человека, Бог так усмотрел человеческую жизнь, что мы с вами всегда имеем над собой начальство. Согласны с этим или нет? Вот в детстве мы имеем родителей. Когда сестры выходят замуж, у них появляются мужья. Если мы в церкви, у нас есть церковное руководство. Церковное руководство, например, пресвитер церкви, подчиняется братскому совету церкви. Мы сейчас не говорим о вышестоящих каких-то, а вот внутри церкви. Каждый должен подчиняться друг другу, так написано. Решения церкви должны все исполнять. Это что касается церкви. Что касается власти. У нас есть власти в школе, учителя, директора. У нас есть на предприятии начальники, у нас есть полиция и так далее, так далее. Друзья, Бог так усмотрел, что Он создал мир, в котором каждый кому-то подчинен. Друзья, и все люди пытаются из этого подчинения выйти. Им не нравится быть подчиненным кому-то. Друзья, но Бог так усмотрел, что выйти из подчинения очень сложно. И, друзья, в какой-то момент времени у человека появляется ропот на того начальствующего, который у него есть. Вы знаете, вот, допустим, если взять нашу страну, например. Вот я помню, когда были президенты очень слабые в нашей стране. Потом появился сильный президент. Ну и, казалось бы, вроде стало лучше. Но все равно есть масса людей, которые ропщут и в том случае, и в другом случае. Друзья, вот есть оппозиционеры, вот в стране оппозиционеры. Они против текущей власти. Знаете, против какой они власти? Против текущей. Неважно, кто на этом месте будет, понимаете, да? Вот они за кого-то сейчас, потом эта власть придет во власть, они будут против нее тоже. Потому что они позиционеры по своей сущности. Им не важно, против кого позиционировать. Друзья, вот так же и в нашей жизни. Родители, дети против родителей ропщут. Против самой идеи власти. Против самой того, что надо мной кто-то давлеет. Надо мной кто-то определенно имеет какое-то влияние, друзья, в церкви. Вот очень сильно это проявляется в церкви, когда человек говорит, молодой человек там, или юноша, говорит, а кто мне указ? Я вам приводил пример, да, юношу, которого мы пытались образумить, он говорит служителю церкви, который в этот лагерь вложил много своего и так далее, он говорит, а вы тоже так же поступаете? У него нет, вообще нет границ никаких, абсолютно никаких границ, он не понимает, что он юноша, а этот брат уже внуков имеет, и у него совсем другое положение, друзья, абсолютно разница какая-то. А он этого не видит. Друзья, мы должны понимать, что Бог усмотрел определенное положение одного под другим. И это нам во благо. Так должно быть. Друзья, и мы видим в книге чисел проявляется ропот против этого. Друзья, как Бог реагирует на ропот против Моисея? Вы помните, как Бог реагирует? Он реагирует очень жестко. Он говорит Мариаме, она покрывается проказой. Друзья, я вам скажу, что если человек проявляет бесчинство, то он, ну, Богом порицается очень сильно. И здесь не помогут ни родственные связи, здесь не помогут. Мариам была родная сестра Моисея, она могла сказать, да я смотрела, когда ты маленький там раздетый лежал в этой коляске, как это назвать ее, корзинке, да, Я пошла туда, чтобы сказать... это дочери фараона, чтобы тебе кормилицу привели. Это же все я. Я же достойна этого. И что, и теперь я не могу тебе право замечания сделать? Друзья, Бог говорит, никто не может. Вот Моисей поставлен мной. И будьте уважать его. Будьте это, должны уважать его. Друзья, здесь, конечно, такая очень тонкая тема. Возможно, друзья, а если вот мы не согласны с руководством, что в этом случае делать? Вот как в этом случае поступать? Могли ли Аарон и Мариам высказать свою претензию к Моисею за то, что он делает неправильно, не пострадав при этом и не получив осуждения от Бога? Могли они это сделать или нет? Я думаю, что могли. Друзья, могли. То есть они пострадали не за то, что они были не согласны с ним. Они пострадали за то, что они его упрекали. Есть разница в этом или нет? Друзья, может ли ребенок быть не согласен с родителем или не может? Или он должен делать все, что родители говорят, и никогда не перечить? Друзья, Бог не желает, чтобы выросли роботы или выросли рабы безвольно, у которого нет своего мнения. Ни в коем случае. Он не хочет, чтобы росли ропотники. Если у тебя есть свое мнение, если у тебя есть какое-то несогласие, ты можешь это выразить таким образом, что Бог не прогневается на это. Друзья, то же самое с родителями, то же самое в церкви, то же самое, например, даже с полицией. Когда я знаю молодых людей, я лично это видел, которые пытаются с полицейскими разговаривать, ну, неправильно, нагло разговаривать, обвинять их в чем-то, друзья. Обычно такого человека Бог очень сильно показывает ему свое место. Эту власть я поставил в государстве, и ты будешь слушаться, Бог заставит вас слушаться их. Друзья, и я знаю молодых людей, которые не соглашаются с полицейским, могут сказать, что вы неправильно меня остановили, но это все очень корректно и вежливо, и Бог на это не гневается. Друзья, здесь должно быть определенное чутье, когда мы имеем право не согласиться, но мы не нарушаем Божьего закона и Божьего порядка. Ну, например, просто простой пример. Вот был я в одной церкви. Членское собрание. Меня пригласили, я был в одно членское собрание. Поднимается некий вопрос. Встает брат и говорит: братья и сестры, кто считает в этом вопросе иначе, чем предложено мной? То есть пресвитер предложил что-то, понятно, да? И он говорит: кто считает иначе, пожалуйста, поднимите руку. Не поднялась ни одна рука, никто не поднял. Пожалуйста, проголосуем, кто за то, чтобы так решение принять. Все встали. Я в этой церкви ночевал в семье не пресвитера, а в семье простых рядовых членов церкви. Мы вечером собрались на кухне чай пить. Знаете, о чем был разговор? А вот об этом решении. Ах, вот пресвитер свое решение проталкивает. Да как он мог? Может, от меня запах такой? Что это? Я же просто хотел попросить, чтобы потише, а так-то спали бы и спали. Друзья, и вот они говорят, вот, так и сяк, в общем, вот нас зажимают, нам не дают ход и так далее. Я говорю, стоп, подождите. Вас же спросили, кто против, почему вы не стали? А что, я белая ворона, что ли, буду вставать? Вот, еще в одной церкви я был. Рассуждали, значит, о бриджах для братьев. Можно ли братьям бриджи носить или нет? Брат спрашивает, кто за то, чтобы, ну, как бы, отказаться от нас, все братья, мы за то, все братья встали. Потом один брат носит бриджи, я его спрашиваю, слушай, так вы же сами голосовали-то. Он говорит, сказали встать, я встал, что я буду там говорить, вот. Друзья, как это называется, как вы считаете? Это называется бесчинство, друзья. Потому что если ты не согласен, вот тебя спрашивают, скажи свое мнение. Пожалуйста, скажи, никто не против. Бог за это не осудит, тебя же спрашивают. Но когда ты его не говоришь там, где надо говорить, а говоришь там, где его не надо говорить, это называется бесчинство. Бог за это сильно строго спрашивает. Я этим людям на кухне говорю, не надо об этом говорить. Не надо. Если вы не согласны, идите к своему пресвитеру, скажите, мы не согласны, поднимите вопрос на членском и так далее, так далее, так далее. Друзья, поэтому в вопросах, когда мы имеем отношения со старших, с младшими, Это нормально, что у нас есть начальствующие, у нас есть подчиненные. Нормально в семье, нормально в церкви, нормально в государстве, нормально на учебе, нормально на работе. Это вообще Богом так устроено, это хорошо. И надо вымолить у Бога правильно понимать эти вопросы, чтобы нам не оказаться в числе ропотников против руководства. И повторю еще раз, я не призываю к слепому почитанию руководства и заглядыванию в рот и делать все, что они говорят. Нет. Я призываю к тому, чтобы иметь уважение порядку Божьему. Я вам, помните, приводил пример фараона. Почему Бог фараона не отстранил, а работал с ним? Почему? Потому что Бог уважает тот порядок, который он сам создал. Он поставил фараона, и он добивался, чтобы фараон выполнил свою функцию. Если Бог уважает его порядок, то тем более и мы должны это делать. Итак, второй вид ропота – это ропот против руководства. Третий вид ропота, он немножко связан с первым, но со вторым точнее, но тем не менее тоже отличается. Это рассказ о восстании левита Корея против Моисея и Аарона. Друзья, и этот рассказ, он не совсем, он похож на ропот против руководства, но здесь не совсем именно против руководства, а вот в моем как бы делении это недовольство тем положением и тем служением, которое тебе получил Бог, поручил Бог. Недовольство. Вы знаете, это очень важная мысль. Бог сказал, вот левиты должны делать вот таким образом. Давайте мы немножко отвлечемся и сделаем такой небольшой ликбез и назовем такое слово. И он в Библии, это в Библии слово не употребляется, но у евреев долгое время, еще во времена Ветхозаветия, и потом до Иисуса Христа, и даже после, это было. Есть такое слово, называется коэны. Коэны. Я сейчас прочитаю, кто такие коэны. Спустя год после исхода из Египта было завершено сооружение скинии. Скиния была призвана играть важную роль в осуществлении возложенной на сынов Израиля миссии, включавшей установление форм служения единому Богу. Среди 12 колен в Пятикниже особо выделяется колено Левия, из которого происходили Моисей и Аарон, как наиболее достойное и богобоязненное. По велению Бога левиты в скинии должны были исполнять вспомогательные функции, в то время как само священнослужение, жертвоприношение, воскурение фимиама, благословение народа и прочее заповедно исполнять Аарону и его сыновьям. Они и их потомки становятся священниками израильтян, то есть коэнами. Для них и для их рода священство отныне стало уставом вечным. Из числа коэнов выбирался первосвященник, который раз в году входил в святое святых, где хранился ковчег завета. Итак, друзья, представьте одно большое родство – левиты. Из этого одного большого родства выделяется еще одно родство, которому поручается определенное служение. Друзья, и вот люди, не вошедшие в это родство, которым была доверена великая честь трудиться в скинии, но было запрещено касаться священнодействия, они сказали, а мы хотим быть как вы. Они оказались недовольны своим местоположением в служении. Друзья, кто из вас когда-либо сталкивался с такого рода искушением? Почему мое служение не такое, как у него? Друзья, вот когда я сейчас очень сильно читаю, изучаю один вопрос, это жизнь 12 апостолов, вообще жизнь их, биография апостолов, сегодня в Широнске я проповедовал о Фоме, например, вообще интереснейшие личности. И вот мне очень интересно, представьте себе, друзья, вот 12 апостолов, из 12 апостолов Христос выделяет трех, вы помните кого? А? Петр, Иаков и Иоанн. Как он их выделяет? Вот 12 апостолов идут в дом Иаира. И он говорит, стоп, все стойте, я пойду исцелять дочь Иаира. Кого он с собой берет? Петра, Иакова, Иоанна. Гора Вознесения. Он не сказал, Христос, так, подождите. В прошлый раз я брал с собой Петра, Иакова, Иоанна, сейчас будет Фома, Варфоломей и Матфей, например. Так, чтобы было справедливо. А в следующий раз, так, эти трое уже были со мной, и эти трое были. А вот теперь в Гефсиманский сад я возьму с собой Андрея, например, Левия какого-нибудь, там еще кого-нибудь, да? Друзья, то есть он не делает, он везде, на все важные служения берет с собой только троих. В дочь Иаира троих, на гору Преображения троих, в Гефсиманский сад тоже только троих. Друзья, вот у вас не кажется, что что-то здесь не то? Ну, как-то даже несправедливо. 12 апостолов, а почему-то выделяют только трое. А как должны те оставшиеся чувствовать себя? Кстати, намек на это есть. Когда они с горы Преображения сходят вниз, вот они там, Христос был, три человека там на горе Преображения. В это время под горой Преображения происходит ситуация. Приходит человек с бесноватым сыном и просит учеников исцелить этого бесноватого сына. Помните, да? И они не могут исцелить. Не получается у них. И в это время, когда у них не получается, они пытаются раз, два, три, у них не получается, в это время сходит Христос с тремя учениками. И какой спор между ними начинается? Кто из них больше? Друзья, Петр, Иоанн и Иаков, они говорят, ну, конечно же, мы больше. Ребята, ну, о чем речь? Мы же все время с ним на горе, там. А кто-то, если похитрее из этих оставшихся, могли бы сказать, знаете как? Знаете, почему вас везде с собой берет? За вами глаз нужен, да глаз. Поэтому вас везде с собой берет. А нам он доверяет. Вот он ушел, а мы с народом общаемся. Тут знаете, сколько толпа людей? Вам это доверить он не хочет. А мы с бесноватыми, и вот эти вопросы, вот это, мы больше. Могла такая мысль быть или нет? Она так и была, скорее всего. Друзья, и я вам скажу, что я уверен, что когда человек видит, что кто-то куда-то выделяется там, вот Бог кого-то так, а кого-то так. Я знаю одну сестру из молодежи, ей, наверное, лет 15 или 16, она плакала вот на исповедании, ну или как на беседе, она говорит, я умоляю Бога, почему я не могу петь? Я хочу петь. Я говорю, почему ты хочешь петь? Ну как, почему хочешь петь? Вышла сестра, спела, на нее все внимание, она быстро замуж выйдет. Они все видят, она, а я ничего петь не могу. И так далее. Друзья, недовольна, знаете, этим сильно. Крайне недовольна. Это ропот. Друзья, кто распределяет служение? Вот как вы думаете? Распределяет служение Бог. Вот он так захотел. Почему-то этому одно служение, этому другое служение, этому третье служение, этому четвертое. У одного, про одно служение, друзья, все знают. Вот он что-то сделал, и все знают, весь мир знает. А кто-то работает. В конце концов, помирает на этой духовной работе. И никто про него не знает. Ни книги не пишут. Вот даже в нашем братстве скажу так. Вот книги пишут про одних, про вторых, про третьих. Друзья, мучеников в нашем братстве было гораздо больше. Я когда приехал в одну семью, и удивился. У них дедушка. Я послушал. Да его жизнь не хуже, чем Григория Васильевича Костюченко. Его же, он сидел в тюрьме раз пять, наверное. Он церковь организовал, на свои деньги дом молитвы построил, с нуля церковь поднял, узником был. Друзья, никто про него не знает. Обидно, может быть, или нет? Ну, Бог так усмотрел. Друзья, почему так? И он такой довольный, дедушка жизнерадостный, такой, знаете, как целая жемчужина какая, которую мы узнали. Вот, бывает и так. Левиты должны были радоваться. Мне Бог дал это служение. Дал Бог служение. Здесь еще немножко такой нюанс. Отвлечемся чуть-чуть в сторону. Вот у нас, например, в церкви был такой случай. Ну, еще старый дом молитвы. И одна сестра, которая моет полы в дом молитвы, она уже пожилая женщина. Ну, как не в возрасте, не пожилая, в возрасте. Подходит ко мне и говорит, Денис, ты заметил, что наши дети рвут бумажки на мелкие части во время собрания? Ну, маленькие дети, что-то им взбрело в голову, как Сан Саныч говорит, искушение впали. Вот, рвут бумажки. И она говорит, сестра, вот пока они не уберут эти бумажки, я мыть полы не буду. Такой ультиматум. Вы знаете, я ей говорю, ну нет, так нет, вопросов нет, найдем другого человека. Она говорит, почему? Я говорю, понимаете, вот как мы что для нас является служение Богу? Вот понимаете, это дом Божий. Вы должны сказать, мне Бог оказал величайшую честь в его доме мыть полы. Вы думаете, что вы одна желаете мыть дом полы? У вас очередь, кто хочет Богу потрудиться. Не хотите, не мойте. Вот и все. Она говорит, не, я так не согласна. Я говорю, я понимаете, я с детьми поговорю. Плохо, что они бумажки на пол бросают. Очень плохо, так не должно быть. Я с ним поговорю. Но и с вашей стороны ставить условия служению неправильно. Мойте и радуйтесь, что вы Богу служите. Радуйте тому. Вот левиты должны были радоваться. Вот нас выделили, если вы всего народа выделили. Мы имеем такую честь в скине служить. А они недовольны. Ну, часть их недовольна. Мы не хотим. Мы хотим быть священниками. Зачем закончилось дело? Вы помните, да? Я думаю, что помните. Кстати, у Корея были дети, и они не погибли. Вы знаете об этом, да? То есть Корея погиб, а сыны Кореевы, они потом много хороших псалмов написали. Почему так произошло? Ну, не всегда дети повторяют ошибки родителей. Вот. Я думаю, что дети не пошли по пути родителей просто. Но, видимо, дети отошли тоже. Хорошо, друзья. Еще один ропот, который проявляется в книге чисел, описан в книге чисел. И этот ропот как бы является кульминацией ропотов. То есть это самый сильный ропот из всех ропотов, которые встречаются в этой книге. Это отказ идти в землю обетованную. Они говорят, мы туда не пойдем. Они, помните, посылают 12 соглядатаев, помните, да? Те возвращаются, говорят, о, там страшное дело, там колесницы, там сыны Янаковы, там великаны. Земля, конечно, прекрасная, но мы туда не пойдем. Я не знаю, разные источники по-разному приводят какие-то данные. Но я думаю, что если даже 2,5 или 3 метра, уже человек великан. Уже большой такой, да. Да. Вот если, например, я сколько? Я 1,80 м, да? Если еще, например, 3 метра, это 1,20 м, еще это тогда. У нас Александр Александрович тут есть, Филипенко. С ним вот так здороваешься. Вот. Ну ладно, идем дальше. Итак, Моисей посылает в Ханаан 12 разведчиков, по одному от каждого колена, вернувшись через 40 дней. Они подтверждают, что земля Израиля подлинно течет молоко и мед. Однако они, испуганные силой живущего там народа, отказываются идти, кроме двух человек, да? Это Иисус Навин и Халев. Они говорят, что мы согласны уповать на Бога и идти. Друзья, впоследствии, когда Бог их за это наказывает, они говорят, хорошо, хорошо, мы пойдем. Друзья, смотрите, очень интересный момент. Они говорят, мы не пойдем. Бог говорит, хорошо, вы не пойдете, вы 40 лет будете ходить по пустыне. Когда они услышали, что им теперь 40 лет по пустыне ходить, они говорят, хорошо, мы пойдем. Им говорят, теперь уже не надо идти, потому что Бог для вас путь изменил. Теперь этот путь для вас закрыт. Теперь для вас вот этот путь. Они говорят, нет, мы все равно пойдем. И пошли. Друзья, и тот, и другой вид ропота, то есть что такое ропот? Возмущение против Божьего порядка. Бог говорит, иди туда, не пойдем. Не ходи туда, пойдем. Вот оба эти вида ропота, они имеют один и тот же корень. Несогласие с Божьим путем. Друзья, в наше время эта самая мысль, ропот против пути спасения, она проявляется очень сильно сейчас. Ропот против пути спасения. Бог говорит, вот вам земля обетованная. Я обещал вам? Обещал. Я сказал, что вы ее получите? Сказал. Никто не говорил, что будет легко. Будут трудности, будут войны, но я вам гарантирую 100% победу. Друзья, они увидели трудности и говорили, мы туда не пойдем. Нам этот путь не нравится. Мы хотим иным путем. Друзья, то же самое происходит в наше время. Бог говорит такие слова. Хочешь на небо попасть? Я примитивно говорю. Хочешь попасть на небо? Хочу. Ты попадешь, я тебе 100% гарантирую. Я тебя доведу, я тебя не брошу. Всех врагов, которые встретят на пути, все духовные проблемы, слабости твоего характера, все силы ада, все, что у тебя на пути есть, я все это уберу. Все уберу. Но ты должен пойти вот по этому конкретному пути. Путь борьбы, путь лишений, путь трудный, но на этом пути я буду с тобой, и ты дойдешь. И человек говорит, я по этому пути идти не хочу. Спасение хочу, землю обетованную хочу, а вот путь не хочу. Друзья, почему существует огромное количество религий сейчас в мире? Я имею в виду не буддийских религий, а именно в христиан. Внутри христианства огромное количество течений. Почему существует? Потому что люди, они протаптывают себе свои дорожки. Вот есть евангельский путь. Вот есть евангельский путь. Вот он прямой, конкретный, евангельский, четкий путь. Вы знаете, мне понравилось выражение, недавно услышал. Один человек говорит такую фразу. Безвыходная ситуация – это та ситуация, выход из которой нам не нравится. То есть вот есть выход, он нам не нравится, и мы говорим, все, безвыходная ситуация. Выход есть, просто он нам не нравится. Вот, друзья, вот иногда говорят, Библия сложная книга, там много всяких мыслей. Друзья, на самом деле не так. Почитайте Новый Завет, там все очень просто, все очень конкретно. Например, приведем простой пример. Отношения, ну, вот идет война. Может ли христианин воевать на войне или нет? Как вы считаете? Друзья, в Библии есть в Новом Завете, поэтому двумысленное какое-то мнение. Никакого двумыслия по этому вопросу нет. Написано конкретно и точно. Не протився злому, например, да, и так далее. Друзья, это очень просто, элементарно. Ничего придумывать не надо. Все просто. Почему же существуют некоторые христианские течения, которые оправдывают службу в армии, православные благословения? Вот недавно я видел фотографию, ну давно точнее, как батюшка благословляет комплекс ракеты, называется «Сатана». Вот. То есть даже до таких курьезов доходит. Откуда это взялось? Почему люди благословляют то, что Бог однозначно... А когда с ним начинаешь говорить, они говорят, ну в Библии там довольно запутанно все написано. Не запутано, все просто. Почему у людей? Друзья, они говорят, если мы пойдем по этому пути, то этот путь для нас трудный. Если мы не будем воевать, против нас государство пойдет. Если мы будем воевать, нас народ начнет презирать. Нас начнут засудить за дезертирство там. Если война идет, а мобилизация, а мы не будем, нас в тюрьму посадят. И так далее, и так далее. Это путь трудный. Поэтому мы по этому пути просто не пойдем. Мы пойдем вот по этому пути. Друзья, путь против, ропот против пути спасения. Друзья, Бог определяет определенный путь спасения. Этот путь касается всего. Наших отношений с Богом, отношений с людьми, внешнего вида, в семейных отношениях и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, часто этот путь очень трудный, который Бог определил. Но Бог сказал, на этом пути я тебе помогу. Человек против этого пути ропщет. Он говорит, мне этот путь не нравится, тяжело, и ищет себе иных путей. Друзья, и это, конечно, очень пагубно сказывается на их, ну, спасении. Конечно, Бог завел человека, довел до земли обетованной. Друзья, но сколько лет они потеряли, сколько сил потеряли, сколько людей потеряли на этом пути. Тогда, если бы они согласились идти в землю обетованную сразу, если бы они сказали, да, трудно, тяжело, но мы пойдем. Вы знаете, я недавно прочитал книгу, называется «Баязет» Валентина Пикуля. Никто не читал из вас? Вот. Там описывается во время турецкой войны, когда турки крепость Баязет, которую занимали русские войска, они ее окружили и морили голодом. И там было очень сложно. И там был один офицер, ну это реальная история, один офицер, он сказал слова, которые впоследствии повторил один французский полководец. Он говорит, там была битва, и он обращается сам к себе. Они уже усталые были, голодные, там не мывшиеся, по-моему, там несколько недель. И вот сражение намечается. И он говорит, обращаясь сам к себе, что плоть? Страшно? Дрожишь? Я посмотрю на тебя, когда ты узнаешь, куда я тебя поведу. Вот. То есть там сражение, да, и он в этом сражении. Друзья, бывает страшно, бывает, ну, тяжело. Но мы знаем, что Бог, этот путь Бог определил, ну, в данном случае, когда духовный. И мы идем по этому пути. Еще раз я повторю, что ропот против, против пути спасения, что ли, да, против пути спасения. Друзья, еще один вид ропота, который подчеркивается в этой книге, это, ну, в моем конспекте написано «грех малодушия» или ропот, ну, сейчас мы вместе с вами назовем. Давайте я прочитаю сначала, чтобы было более красочно. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе наша противила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа». Братья и сестры, как вы определили бы слово «малодушие»? Что такое «малодушие»? Ну, недовольство, но не совсем. Вот «малодушие» что это? Маловерие. А? Так? Робость. Неуверенность, да. А в неуверенность в ком? В себе, но в данном случае и в Боге, можно сказать, да? То есть, смотрите, малодушие – это как бы бессилие души. Бессилие. Когда человек знает, как правильно поступить, но у него не хватает на это сил. Ну, друзья, я сам с мира абсолютно пришел, да? Я знаю, что такое малодушие даже в очень простых вопросах. Когда я вот только-только уверовал, и вот в студенческой столовой идешь с этим подносом к своему столу, да, то по дороге, пока идешь, прошептал молитву и сел, да? Ну и вроде и помолился, и не встал, да? Вот. Или встал, и как будто бы ты просто встал, чтобы посмотреть, там, сколько время, и в это время помолился, друзья. Чтобы встать и перед всеми сказать, я сейчас помолюсь, Господи, благослови тебя, даже не вслух, даже про себя, но все видят, что ты молишься. Друзья, это бывает очень трудно, особенно в молодом возрасте. Малодушие. Или спрашиваю тебя, например, ты завтра идешь с нами? Вот я не верую, ну, был неверующим, абсолютно неверующим. Друзья, и тут я уверовал, ты с нами завтра идешь там куда-нибудь в воскресенье? Нет, а почему? Сказать, завтра собрание, я иду на богослужение. Или сказать, да не могу, чего-то не хочется. И вроде и не пошел, и вроде и перед ними красиво. Друзья, малодушие – это грех, который может проявляться в самых маленьких вещах. Друзья, но самая тяжелая форма малодушия – это когда человек уже получил от Бога свидетельство силы Божьей в каких-то вопросах. Ну, например, я, допустим, если человек только-только уверовал, и первый раз он идет с этим подносом, ему трудно помолиться, друзья, я думаю, что Бог за это не осуждает. Я думаю, что Бог ему покажет, что все будет хорошо. Я помню, когда первый раз мне надо было засвидетельствовать, я несколько месяцев пытался открыть рот своим друзьям, засвидетельствовать. И у меня был страх и ужас. И я думал, что сейчас меня все на смех поднимут и так далее. И вдруг, когда я сказал слова о Боге, мне говорят, а чего ты раньше-то молчал? И люди слушали внимательно, и всем было интересно. И ни один человек даже не пытался улыбнуться. Вот. И когда я понял, что это сила Божия, друзья, это нормально. А когда второй раз, уже зная силу Божию, уже зная, что Бог выведет обязательно, уже зная, что Бог поддержит, ты опять малодушничаешь, вот тогда начинается грех. Понимаете мысль, да? Друзья, народ Божий много раз видел чудеса Божии. Видел чудеса Божии в Египте. Бог кормил их и раз, и два, и три. И вдруг они пришли и говорят, как же дальше будет? Все плохо, мы все умрем. Вот, в Египте было лучше. Они начали малодушничать беспочвенно. У них были многочисленные примеры и свидетельства защиты и внимания и любви Божией до этого. У них не было повода малодушничать. Они просто поддались человеческому страху. Друзья, этот вид ропота, который я хотел сказать, это ропот против постоянного напряжения Богом. То есть Бог желает, чтобы мы жили под постоянным таким, знаете, как бы напряжением. Вот я приведу один пример, чтобы вы поняли. Вот представьте, Илия идет в Сарепту Сидонскую, и там вдова собирает дрова, он ей говорит, ты меня накорми, а она знает, что у нее осталось немножко масла, немножко муки. И она идет и приготовляет для Илии то, что нужно было приготовить, да? И если бы, например, случилось так, Бог говорит, вдова, за то, что ты так молодец, поверила мне, за то, что ты накормила Илью, иди в свой сарай и посмотри. Она приходит в сарай, там 100 мешков муки, 5 кадок масла. Понимаете? Как бы она себя чувствовала? Она бы успокоилась, согласитесь, да? То есть она бы посчитала, вот этого хватило бы лет на 5. А Бог делает иначе. Он говорит, посмотри в свой мешок. Она посмотрела, там опять муки чуть-чуть. Опять масло чуть-чуть. Она опять последнее забрала, приготовила лепешки с хлебом, с маслом. Опять заглянула, опять чуть-чуть. И она, друзья, она каждый день забирала последнее. А? Друзья, согласитесь, что это определенного рода, ну, напряжение такое. Согласитесь или нет? Вот мы... А? Ну, может быть. Вот мы строили дом молитвы, друзья. Денег ноль. Вообще нет денег. Строим дом молитвы. Как вчера я рассказывал, да? Залей фундамент, деньги пойдут. Вот. И нам нужно делать. И мы говорим, делаем. Уповая на то, что Бог. Вот дал бы нам сразу Господь 3 миллиона, как нам нужно. И мы бы спокойно жили. Вот они лежат, 3 миллиона, мы их тратим. Нет. Вот нам нужно на окна. Вдруг появляются деньги на окна. Нам вдруг нужно это. Почему так вот постоянное напряжение? Почему, как вы считаете? Постоянное упование на Бога, постоянное, ежедневное, Каждая секундная. Друзья, в какой-то момент времени, эта вдова могла устать и сказать, ну сколько можно, а вдруг завтра не появится. Вчера появлялась, сегодня появилась, а вдруг завтра не появится. И могла возроптать. Могла же, да? Это называлось бы малодушие. Она ей бы сказала, Илья, посмотри, неделю назад появлялась, Шесть дней назад появлялась, Пять дней, четыре, три, появлялась. И завтра появится. Друзья, и вдова так и поступала. У нее не было малодушия. Она знала, что появится. Она Богу уповала. Но могла смолодушничать. И сказала, все, Илья, хватит тебя кормить. У меня и так последнее все время. Устала я. Друзья, христиане часто живут в постоянном напряжении, которое поддерживает их веру в Бога. Написано, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Друзья, у них, у этих людей не было повода сомневаться в Божьей защите. Бог ни разу их не подводил. Ни разу. Почему они сомневались, что еще он что-то их подведет? Но в какой-то момент времени они сказали, все, нам надоела эта же, такая жизнь. И стал народ малодушничать. Друзья, грех малодушия – это грех недоверия Богу. Это ропот против того, что Бог делает, что Бог желает, чтобы мы постоянно на него уповали. Друзья, и мы знаем, чем это кончилось, да? Моисей воздвигает медного змея, и люди исцелялись. Тут тоже отдельная большая очень история. И последние, друзья, две мысли очень короткие я скажу, и будем заканчивать. Точнее, три даже мысли. Ну, третья мысль, наверное, завтра отмечу. Она такая важная, она в пять минут не уложится. Друзья, Моисей и Аарон согрешили. Вопрос? То же самое. Да, то же самое, да. Да, друзья, и еще один грех ропота, определенный вид ропота. Мы говорили, ропот – это восстание против Божьего порядка. Друзья, это грех, даже страшно говорить, коснулся самого Моисея и Аарона. Друзья, помните случай, когда Аарон, время Моисея, уже устал, постоянно тоже народ ропщит все время, и теперь ему надо воду из скалы добыть, да? И Бог ему как говорит? Кто помнит, как Бог сказал? Скажи скале, да? А он что сделал? Ударил. И еще сказал, разве нам вывести воду из этой скалы и так далее. Друзья, и Бог говорит, там в другом месте написано, согрешили устами своими. Друзья, даже Моисей в какой-то момент времени, он возроптал против Божьего порядка. То есть Бог так определил, что ты, Моисей, должен вести народ. Ты должен вот так делать, ты должен так. Ты должен, друзья, вы знаете, вот бывает мои, вот здесь служители. Я знаю, что вот в понедельник вечер пойдет множество исповеданий к служителям. И вы знаете, я скажу вам, что вот бывает какой-то определенный даже ропот внутри. Вот бывает так вот, братья запланируют какое-то общение, говорят там, шашлык, вот я вам всегда говорю, шашлык пожарили. Вот, вы все спите, а мы шашлык едим. Вот, шашлык пожарили. И говорит, приходи. И вдруг подходит брат и говорит, надо побеседовать. И я понимаю, что если я буду сейчас беседовать, полчаса или час, и весь шашлык там без меня съедят, понимаете? А если я приду, то меня оставят, конечно же, братья нас любят, оставляют, вот. Но уже не будет того общения. И в какой-то момент времени, иногда, скажу очень редко, не смущайтесь подходить, но просто открываем сердце. Иногда бывает мысль такая, эх, ну почему сейчас? Друзья, вот то, что я служитель церкви, другие братья, это Божий порядок. Божий порядок. Вот ты служитель, к тебе и люди идут. Так же, да? Моя мама часто говорит, устал? Я говорю, да. А о чем ты думал, когда в баптисты шел? Вот. Раньше надо было думать. Вот. Но она сама баптистка тоже. Ну вот, друзья, это Боже. И вот Моисей, помните такой случай, когда вот они идут, только из Египта вышли, Моисей вывел народ израильский. И вот они подходят к Черному морю, впереди война, сзади войско египетское. Народ говорит, Моисей, что делать? Что делать, Моисей? Моисей говорит, все нормально, успокойтесь, сядьте, терпеливо ждите. А помните, что дальше произошло? Бог говорит Моисею в следующем стихе, Моисей, что ты ко мне вопиешь? Друзья, оказывается, Моисей народ успокаивает, все хорошо, не переживайте, все нормально, а сам отошел и в Богу вопиет. Господи, что делать-то? Израильтяне эти, египтяне приближаются, впереди море. У него на сердце буря. Он народ успокаивает, а у самого буря на сердце. Он к Богу вопиет. Правильное положение это или неправильно? Правильное положение, нормальное. Он воспринимает себя как руководителя. У него нет ропота. А потом проходит время, и он говорит: «Господи, да сколько я буду нести этот народ-то?» У Моисея ропот пошел против Божьего порядка. Друзья, и этот, и вот это состояние, когда он говорит: «Сколько мне носить народ?» Как раз в тот случай он эти слова говорит. И потом он говорит: «Да разве вам из скалы этой воду дать?» И Бог говорит: «Моисей, ты тоже зароптал, да? Против моего порядка. Да, у тебя очень тяжелая жизнь нести этот народ, выслушивать эти все, все это выслушивать, тяжелая жизнь, но такой порядок мой, такое твое служение». Друзья, и Бог говорит, что Моисею: «Моисей, ты не войдешь в землю обетованную». Кстати, почему Моисей не вошел в землю обетованную? Здесь несколько моментов. Бог показывает свою справедливость. Кто бы ни согрешил, нет ему разницы. Да? Вторая мысль, друзья, здесь аллегорическая мысль, что Моисей – это символ закона. Закона. Закон Моисеев не может ввести в землю обетованную. Закон приводит к земле обетованной, ко Христу. А дальше его власть заканчивается. Друзья, но здесь я бы хотел отметить, что все-таки то, что Моисей не вошел в землю обетованную, это все-таки не наказание Бога Моисея. То есть Моисей, ну, Бог не настолько мелочный, чтобы наказывать за, ну, такими крупными наказаниями таких людей, как Моисей. Друзья, и недавно слышал проповедь одного брата, и мне настолько сильно понравилась мысль, я сейчас вам ее скажу, что вот Моисей так хотел увидеть землю обетованную, так он хотел. Он смотрел с горы вот на эту землю. И знаете, вот почему Бог не сделал так? Вот Моисей, вот ступит нога твоя, вот, ну пройдись 5 метров, ну сделай 10 шагов и умрешь. Нет, вот увидишь, а не войдешь. И брат говорит: Моисей так сильно хотел войти в землю обетованную, и он вошел в землю обетованную. Он вошел в землю обетованную не тогда, когда народ весь вошел. Он вошел туда, когда был расцвет этой земли обетованной. В самое лучшее время земли обетованной туда вошел Моисей. Вы помните, когда это было? Это было на горе Преображения. Когда Христос пришел в землю обетованную. Когда Христос был на горе, и на гору пришел Моисей. И его ноги коснулись земли обетованной. Он был там. Бог исполнил его желание. Он, друзья, я думаю, вы знаете, когда я услышал эту мысль, мне так трогательно, и брат еще подчеркивает, что Бог, он сказал Моисею: «Моисей, ты подожди, вот доверься мне, вот ты мне просто доверься, и ты сейчас не войдешь, и тебе кажется, что это как-то несправедливо и жалко, но ты доверься мне, вместо этого я тебе приготовил намного лучшее, намного большее, ты будешь на земле обетованной, причем в то время, когда на этой земле обетованной будет сам Бог, и тогда ты тоже там будешь». Друзья, я думаю, Моисей ни капельки не пожалел о том, что случилось. Друзья, итак, последняя мысль, это была мысль про землю, про то, что, ну, ропот Моисея против Бога. Конечно, это был несравнимо маленький ропот. Этого можно понять, и Бог его быстро простил, конечно. Но все равно, друзья, мы должны понимать, что даже и в таких людей бывает эта ситуация. Итак, друзья, заканчивая повествование о книге чисел, завтра мы только немножко скажем о Валааме и Валааке и Сетиме. Это очень важные мысли. Минут 10, наверное, уделим этому. Сейчас уже нет времени. Заканчивая повествование о книге чисел, я хотел сказать, друзья, что книга чисел, повторяя начало, это утверждение Божьего порядка, проверка человеческого доверия, и все это называется служением Богу. И во книге чисел мы видим ропот в разных сферах жизни человека против Божьего устройства и порядка. Пожалуйста, есть какие-то вопросы? Да. Почему? Я не знаю. Нет, дело в том, что я сказал, что я не знаю. Дело в том, что вот Бог же все знает. Какая-то причина была, и наша сторона здесь просто довериться, и все. Просто доверяемся. Почему Бог вот этому дал служение, а этому не дал? Ну, так вот Бог доверил, и все, мы не знаем. Спасение не зависит от того, какое у тебя служение. Спасение зависит от того, как ты относишься к служению, к любому. А кого-то Бог возвышает, кого-то выделяет, кого-то не выделяет. Друзья, мы ничего не знаем, просто доверяем Богу, и все в этих вопросах. Есть еще, друзья? Все, помолимся.